Глава 13. Придя в себя, я первым делом увидел Морли Дотса. Низко склонившись надо мной, темный эльф сказал: «Ну и представление ты учиняешь, Гаррет. Отпадаешь по второму разу, а ведь солнце еще высоко». Он покрутил головой, а я попытался подняться. «Ну хорошо, я понимаю, здесь ты прошел сквозь стену, но как ты ухитрился склопотать по тыкве в тихом уютном переходе? Не понимаю. Стареешь, Гаррет, стареешь». «О боги, моя голова. Не знаю, что они со мной сделали, но я начинаю серьезно размышлять, не стоит ли вообще покончить с алкоголем».
«Гаррет, неужели ты намерен отказаться от пива? Только не обманывай обманщика, обманщик».
«Я сказал алкоголь, ничтожный бабник. А пиво есть не что иное, как священный эликсир. Тот, кто отказывается от пива, рискует бессмертием души. Насколько я успел заметить, на тебе новый костюм и выглядишь ты вполне пристойно. Как тебе удалось нас найти?»
Морли сопровождала пара его подручных. Я этих ребят не знал. На них были наряды, которые обычно носят официанты в пальмах. Однако эти парни были значительно моложе, Рохли и Стручка, прежних соратников Морли. Может, старые парни стали очень старыми?
«Твоя подружка оставила след, по которому мы шли. Обычные символы крысюков, нарисованные мелом. Неужели ты их не заметил? Непростительная небрежность для такого выдающегося детектива». Гордость не позволила мне соврать.
«Нет, не заметил.
Лет 10 назад я бы ошибки не признал. Подобное поведение часто приводило к тому, что я казался значительно более глупым, чем выглядел бы, честно признав свой провал. Люди вообще странные существа, а любимый сын мамы Гаррет, похоже, самый странный из известных мне людей». Ребята Морли не шевельнули мизинцем, чтобы кому-нибудь помочь. Дотси сам ничего не делал, а всего лишь трепал языком. Все указывало на то, что никто из нас серьезно не пострадал.
«Что произошло с иллюзией?»
«Какой иллюзией?»
Я все ему рассказал. Поначалу он склонялся к тому, чтобы мне не поверить, но не осмелился, поскольку плоскомордый поведал ему то же, что и я. У Тарпа не слишком развитое воображение, чтобы он мог придумать все сам. К тому же, в отличие от меня, он страшно вспыльчив.
«Итак, вы напугали их настолько, что они сбежали, хотя первоначально этого не хотели. У них на руках несколько раненых и один военнопленный.
Мы не знаем, есть ли среди них пострадавшие».
«Нет, Гаррет, известно. Используя остатки своих мозгов, которые, как ошибочно полагает покойник, у тебя еще сохранились. Если бы среди них не было раненых, то зачем им тогда задерживаться? Они просто отволокли бы парня туда, куда им надо. Берем след. Противник не мог уйти далеко».
Возможно, он прав, и злодеи скрылись за ближним углом. Но я не имел понятия, как можно снова взять след, прямо сейчас. Синж все еще валялась в полном отпаде. «Неужели они сообразили, как мы их нашли?» Разволновался я, полагая, что крысючиха не приходит в себя только потому, что супостаты увидели ее нос и обрушили на нее двойную дозу тьмы.
«Меня больше интересует, почему они не покалечили вас сильнее?»
Продолжал развивать тему Дотс, который сам-то всегда облегчал себе существование, истребляя всех, кто вовлечен в конфликт.
«По каким-то неясным для меня причинам эти парни завалили тебя дважды, не нанеся при этом сильного увечья».
Подобный стиль поведения находился за пределами его понимания. Он сделал особый упор на слове «сильного», поскольку весь мой вид взывал к жалости, вопия о том, как глубоко я страдаю, хотя, возможно, и временно.
«С тобой, плоскомордый, все в порядке?»
«Котелок просто раскалывается»,
— скорбно, но с угрозой в голосе ответил Тарп. Понимая, что мой друг вот-вот может пойти в разнос, и следуя инстинкту самосохранения, я предпочел оставить его страдать в одиночестве.
«А как ты, Плей?»
А вот орать в ответ было вовсе не обязательно. Возможно, мне повезло больше, чем остальным, так как похмельем я страдал значительно чаще и к подобному состоянию успел привыкнуть. Я повернулся к Синж, которая мирно покоилась на земле.
«Может, не стоит крысючиху беспокоить? Она так уютно устроилась».
«Целую ее скорее, Гаррит!»
Осклабился Морли, демонстрируя всю тысячу своих острых зубов.
«Что?»
Он открыл было пасть, чтобы высказать шутку о спящей красавице, но вовремя передумав, поманил меня за собой. Я последовал за ним. Когда мы отошли на расстояние, недоступное даже острому крысиному слуху, он прошептал.
«Она вовсе не в отпаде, Гаррит. Синж предоставляет тебе возможность продемонстрировать особую заботу о ней».
Тот факт, что он не стал надо мной издеваться, говорил о всей серьезности его слов. Он боялся, что я обижу легкоранимую душу юной крысючихи. Впрочем, проявляя подобное внимание, этот темный эльф, как мне казалось, руководствовался личными мотивами. «Понимаю», — сказал я, хотя на самом деле ничего не понимал. Мне вовсе не нравилась ответственность, которая свалилась на мою бедную голову. Крысючиха начинала выкидывать свои девичьи штучки, пытаясь мною манипулировать. Это граничило с шантажом на эмоциях. По правде говоря, это и было самым что ни на есть настоящим шантажом. Крысючиха этого просто не понимает, а я не обладаю достаточными ресурсами, чтобы такому шантажу противостоять. Не раз знакомые мне дамы утверждали, что любимый сын мамы Гаррит в некоторых сферах своего эмоционального развития недалеко ушел от подросткового возраста. Я подошел к крысючихе и опустился рядом с ней на колени. «Синж». Та никак не отреагировала, но мне показалось, что для пребывающей в обмороке она дышит слишком часто. «Интересно, как вы ухитряетесь сообщить кому-нибудь, что их мечты о возможных взаимоотношениях всего лишь беспочвенные фантазии? Лично я этого не умею. Все, что бы я ни сказал Синж, будет глупостью и прозвучит как затасканное клише. Мне, как человеку, она была очень симпатична, а частному детективу Гарриту профессионально, просто необходимо. Синж стала одним из полдюжины моих самых близких друзей. Мне нравилось учить ее жить в мире, где ее проявления, мягко говоря, никто не приветствовал. Но она никогда не могла стать мне больше, чем другом, деловым партнером и ученицей. И я не имел ни малейшего представления, как дать ей это понять, не причинив страданий. Когда она впервые вырвалась из объятий своего народа, где особи женского пола имеют меньше прав, нежели лошади в человеческом обществе, я подумывал о том, чтобы поселить ее в своем доме и включить в нашу команду. Мне до сих пор нравится эта идея. Однако покойник убедил меня в том, что жаждущая любви и внимания Пулар Синж воспримет это предложение не просто как предоставление ей жилища, а как нечто гораздо более серьезное. Я прикоснулся к ее шее. Сердце крысючихи колотилось очень сильно. Я в отчаянии огляделся по сторонам и убедился, что на помощь ко мне никто не торопится. Морли издевательски ухмылялся, снова демонстрируя миру все 5000 белоснежных, острых, как иглы, зубов темного эльфа.
«Хочешь, Гаррит, я ее понесу?»
— спросил плоскомордый. В этом был весь Тарп, готовый помочь, несмотря на страдания. Как любой человек, он был соткан из противоречий. «Это было бы хорошо, но кто из вас, ребята, знает, как лечить крысюков? Если мы не сможем помочь ей сами, то бедняжку придется немедленно отправить назад к Риэлёнсу». Эти слова были призваны послужить лучшим лекарством, своего рода философским камнем. Риэлёнс считался крестным отцом крысинного народа. Все крысюки его жутко уважали и жутко боялись. Крысинное племя, как известно, занимается весьма сомнительной, а частенько просто преступной деятельностью. Риэлёнс считает Пулар Синж своей собственностью. Не исключено, что согласно традициям и законам крысинного сообщества, он действительно имеет на это право. Там, насколько мне известно, существуют подобного рода контракты. Но крысюки в Танфере не верховодят, и поэтому отважному парню Гарриту глубоко плевать на чьи-то правила или обычаи, если он для себя решил, что плохо, а что хорошо.
«Она будет страдать, Гаррит, если крысюковский босс снова наложит на нее свои лапы!»
Хитро подмигнув, принялся убеждать меня Тарп.
«Однажды он уже пытался нанять меня, чтобы я ее к нему приволок!»
Закончил он и улыбнулся,
явив миру гнилые зубы. Что же, помощь мне все же поступила, причем оттуда, откуда я меньше всего ожидал. Плоскомордый иногда оказывается весьма душевным и тонко чувствующим парнем. Синж, о чудо, внезапно пошевелилась. «И почему же ты отказался?»
«Во-первых, потому что Релианс гад. Пробы ставить негде. Он не способен вбить себе в башку, что дело гораздо сложнее, чем прихватить одну бабенку, пусть и крысиную, и доставить ее в нужное место. Этот тип не может понять, что крысючиха способна думать самостоятельно, жить там, где ей хочется, и заводить друзей, способных за нее кому угодно морду набить. А когда ты пытаешься это втемяшить его башку, он считает, что ты всего лишь хочешь сорвать больше бабок».
«Полагаю, он основывается на предыдущем опыте», — сказал я. «Ура! Она, кажется, оживает. Привет, Соня! Ты последняя открыла глазки». Синж пробормотала нечто невнятное. «А мы тебя ждем», — добавил я. Губы Синж растянулись в едва заметной крысиной улыбке. Ей, видать, показалось, что в моем тоне прозвучало облегчение. Возможно, так оно и было. Я обрадовался, что ее страдания и впрямь оказались ненастоящими. Восстановление Пулар Синж протекало с поразительной быстротой. Она явно решила, что ей полезнее быть здоровой. Упоминание Релианса подействовало на нее лучше волшебного бальзама. Морли приказал одному из своих официантов приготовить для нас бутерброды с сыром, а мы, усевшись в кружок, принялись спорить, кто сильнее пострадал от неизвестных супостатов. Идея с бутербродами поначалу показалась мне гениальной, но когда официант подошел с полной корзиной жратвы, есть мне почему-то расхотелось. Такое же отсутствие аппетита поразило Плоскомордого, Плеймета и Синж, и всем троим эта аномалия тоже крайне не понравилось, ведь они обычно так любили пожрать. Что же касается Синж, она всегда была голодна, как бродячая кошка. Синж так же быстро поглощала все съестное, что даже муравьям ничего не доставалось. «Кажется, мы имеем дело с очередным изобретением», — пробурчал я. «Новейшая программа сгонки веса для джентльменов и благородных дам. Теперь в нашем городе не останется ни одного тучного человека». Очень скоро Синж взяла след, и мы с больными головами и пустыми желудками пустились в путь. Начинало темнеть, но крысючиха без труда шла по запаху кипа. Зрение никогда не было для нее главным, хотя ночью его значение возрастало. В темноте она видела даже лучше, чем Морли, а у того зрение, как у филина. На сей раз погоня не продлилась и 20 минут. Теперь схрон мы обнаружили сразу, несмотря на то, что он оказался не стеной, а всего лишь пристройкой к зданию. Серебристым эльфам просто не повезло. Дом, который они избрали для своих гнусных целей, был прекрасно знаком как Тарпу, так и мне. Но мы не знали того, что увидим рядом с укрытием по меньшей мере 20 зевак, собравшихся поглазеть на пристройку, которой еще полчаса назад не существовало.
«Эти ребята», — сказал Плеймит, имея в виду эльфов, — «не особо соображают, что делают».
«У меня складывается впечатление, что им ничем подобным заниматься не приходилось. Что скажете, если я предложу просто ворваться и захватить мальчишку? Мне вовсе не хотелось впадать в беспамятство и приходить в себя с головной болью, словно от тяжелого похмелья. Двух или трех раз за день было уже выше крыши. Несмотря на страдания, что мне пришлось пережить, мальчишка все еще оставался у похитителей. Парень, конечно, был невыносим, но, очевидно, не настолько, чтобы серебристые эльфы его вдруг взяли, да и выбросили. Видать, Кип был им действительно очень нужен. Наверное, головная боль сильно сказывается на мыслительных способностях. Даже на моего друга, темного эльфа Морли Дотса, она оказала точно такое же воздействие, как и на меня. Выслушав подробный отчет о предыдущей схватке, он заявил, что готов идти на штурм.
«Нас всех им не прикончить, Гаррит! Нас шестеро!»
Морли не включил в список Синж, и она ощетинилась.
«Всех нас им не завалить!»